Вики от СМР. Вчера се свали сам Йосиф. Он видимо прообразом Иисуса. Joseph is clearly a type of Jesus. Все то, что случилось с ним, в принципе, является прообразом то, что случилось с Иисусом. Everything that he goes through really is what happened to Jesus. Он умер, в принципе, из-за ненависти, из-за зависти своих братьями. Jesus likewise suffered death, the death of the cross, really because of jealousy. Simple as that. Когда они бросили ему там яму, это, видимо, так как Иисус умер на гробе, на руках его братьями. When they threw him into the pit, this is like the death of Jesus. Потом Иосиф вышел из этого гроба и ушел к язычникам. Это именно то, что случилось с Иисусом. Он воскрес и через наше свидетельство, и он в этом плане шел язычество, язычественный мир. And so Jesus too, he came up out of the grave, like Joseph came up out of the pit, and it said that Jesus went to the world. Like Joseph went to the Gentiles, went into Egypt, Jesus has gone into the world through our witness. Есть много деталей, которые странно, имеется какое-то странное совпадение с опытом Иисуса. There's a lot of details that have a lot of similarity with the work of Jesus, the life of Jesus. Например, в 11 стихе братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Написано то же самое в Иисусе, что его братья как-то не верили, но его мама Мария тоже заметила всякие эти слова. Verse 11, it's like Mary observed the sayings, the words of the angel and the situation, although the brothers of Jesus rejected her. Ну, ладно, дальше, еще пример, okay, so just one other example. В 18 стихе, видели они его и сдали, verse 18, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. Если вы будете писать на полях, вы сможете там на полях писать от Матфея 21:38. If you like to write in your margins, you can write Matthew 21, verse 38, of Матфея 21 главу, 38 стих. Matthew 21:38. Look it up in English. Виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его. И схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. Это, в принципе, цитата из Септуагинта, тот греческий перевод Ветхого Завета, то, что мы здесь читаем в Бытие 37:8. Those words there are in Matthew 21:38, a pretty well quotation from the Septuagint of what we've just read there in Genesis 37. When the husbandmen saw the son, they said, this is the heir, come, let us kill him. And they caught him and cast him out of the vineyard and killed him. Иисус поэтому понял, он сам понял, что Иосиф является для него какой-то прообразом. So Jesus himself took comfort from the fact that he clearly understood Joseph as a type of himself. Но я хотел чуть более по-человечески смотреть на жизнь Иосифа. And I wanted to look a bit more at the human side, the story of Joseph. У него было столько проблем из-за этого одежда, который вот Яков сделал для него. He had so many problems because of his coats. Из-за этого, куртка, я понимаю, тот красивый одежды, у него было столько проблем с братьями. Они убили Иосифа из-за этого. А мне странно, что дальше женой Потифира, она тоже взяла его одежды. И Иосиф убежал. Вот показательство. Ты пробовал его насиловать. Да, конечно. Но... просто интересно, как повторяется тот тем одежды. It's interesting how the theme recurs then when he works for Potiphar and Potiphar's wife grabs his coat and says, you try to rape me. Well, this is not true. But I'm just saying that the theme of having trouble with his coat continues. He fell me as a portrait, so it doesn't finish there. And Tom, it doesn't finish there. Потому что когда он стал, в принципе, ну, на втором месте там, в Египте, фараон дал ему прекрасную, самую прекраснующую одежду. When he becomes the second in command in Egypt, Pharaoh gives him the most beautiful coat. Я не знаю, я сам не вижу, как сказать, ну, объяснение для этого темы. В смысле, на рамках толкования. I don't see any interpretation, a specific interpretation that makes sense of this theme. Но это ясно, что это там. Кое-что с одеждами Иосифа. Значительно. So although I see no interpretation of it, yet I do think that clearly there is a theme here being developed about his coat. Now here on the apostle Paul, maybe just like this. Что Бог как-то действует с человеком по образу. И действует с человеком как-то с тем. And maybe it's because God kind of has themes in his working with each person. Может быть, что, например, это мой самый возлюбленный свитер, да, представляете? Это фактически нет, вы представляете. И каждый раз, когда у меня есть тот свитер, допустим, я встречаю с кем-то. Да, чтобы проповедовать к этому человеку. Почему? Не знаю, почему носить тот свитер всегда так и так получается. Или если я буду тот свитер носить, я буду всегда встречать с кем-то, с кем я учился в школе. Это ясно совпадение. Но значительность в этом совпадении, наверное, мы в этом жизни не видим. Но это просто понятно, что это не может быть случайно, что каждый раз я ношу тот свитер, я с кем-то встречаюсь, с кем я учился в школе. Например, в Царстве Божьем мы будем смотреть обратно на той жизни, и мы будем понять, ага, понятно. Но пока мы просто чувствуем, по крайней мере, действие Божие, хотя значительность тот действия мы до конца не понимаем. Чаще всего получается так, что мы чувствуем, что да, Бог со мной, Бог кое-что делает, но что именно, зачем, я не понимаю. So, let's say, for example, every time I wear this sweater, I meet someone that I used to go to school with. Let's just say. Then all these sort of things are happening in your life that you can't interpret, you can't give meaning to the event. You cannot attach meaning to the event. But you still see that God is at work. Something's going on here, you say. Every time I wear this sweater, let's say, I meet someone I studied with at school. I meet someone who preached the gospel. There's something funny about this particular sweater. It's just an example. In the kingdom, we'll look back and we'll see that. We'll see the meaning that was attached to the event. But in this life, while it's all going on, all you see is the sense, the feeling, that for sure God is up to something with me, in my sweater, for example. But I don't know what, I can't put it together. That's fine. But you see his hand, and in the kingdom, then we shall understand. Правда, у Иосифа было это видение. И в том, что, в принципе, его братья будут все как-то, ну, поклониться к нему. И он это видел, верил, что это так. И что случилось в его жизни? Столько лет он был там в тюрьме. Ну что, он думал, что это не исполняется, и он забыл об этом. Что мы думаем? So, he has his dreams that one day his brothers are going to bow down to him. What do you think he did with the memories of the dreams all those years he was in prison? Do you think he forgot about the dreams? Or do you think he just didn't think they were going to come true? Что он сделал с этими памятниками об этих видениях? он об этом забыл чистый, он просто думал, да нет, Бог не будет это исполнять, или я неправильно понял. Maybe Torah, I didn't understand it properly, I imagined it. Нет. I don't think so. Почему? Why? I say that. Потому что когда он будет в тюрьме, эти других, которые были с ним в тюрьме, у них были сон, да? Страшно хотели толкования. Иосиф сказал, без вопроса, без проблем. Я знаю, как толковать и понять сон, видение. Потому что такие толкования, такие сон только от Бога. И обязательно это исполняется. Он сказал это одному человеку, точно это исполняется. И через 3 дня ты будешь опять на власти у фараона. А пожалуйста, когда ты там будешь, не забудь, пожалуйста, мне. То есть он был 100% убежден, чтобы сон от Бога, он умеет толковать, и это 100% исполняется. And Joseph's in prison with the butler and the baker, these 2 guys have a dream. And they say to Jacob, hey, we had to Joseph, we had a dream. And Joseph says, oh yeah, God gives dreams, and God gives the interpretation of the dreams. Tell me a dream. He tells these guys what's going to happen. He says to the butler, in 3 days you are definitely going to be working with Pharaoh, and please don't forget me. Because it's going to come true. Итак, он верит, что сон, видение от Бога точно исполняется. И откуда у него был такой опыт? Не из его личного опыта. So, he says to these guys, if you get a dream from God, it's definitely going to come true. Just please remember me, therefore, in 3 days' time. But his own experience of dreams from God coming true, he didn't have any. The dreams he had from God didn't come true at all. They looked like they were crazy. Что мы об этом думаем? So, what do we think about that? Может быть так, что, наверное, в нашей жизни у нас, например, очень отрицательного опыта у молитвы. Что я столько молился, столько попросил у Бога, а я не получил. Я тебе ободраю. Молитесь, молитесь. Наверное, так. Мы сможем, это похоже на то, что Иосиф сделал. Does that mean that, for example, if you've had a bad experience in prayer, in your prayer life, you pray to God, please give me this, please make this happen, it doesn't happen, you don't get what you ask for, you then say to someone else, no, no, you should pray about that, let's pray about it. If you pray about it, you'll get an answer. But you haven't had it yourself. Может быть. Maybe. Или есть очень просто другой альтернатив. There's a very simple other alternative. Иосиф 100% верил, что то, что он видел, исполняется 1 день. Да, братья, они будут поклоняться перед луной. The simple alternative is that, to all that, is that Joseph had these dreams and he believed them right to the end, and knew one day my brothers are definitely going to bow down to me. Поэтому у нас есть, по-моему, тот странный инцидент в 15 стихе. And that, I think, is why you have this strange incident in 15 and 16. Где человек явился, я думаю, что это ангел. When a man, maybe an angel, appears to Joseph. И задал вопрос, чего ты ищешь? He gives him a question, what are you looking for? И он сказал, тот человек в 17 стихе, в 16 стихе. Я ищу братьев моих. And Joseph says, I'm looking for my brothers. Иосиф точно знал, признал, что ну, папа отправил меня туда, на поле, но с ними посвящать в таком, ну, пустыне, в принципе. Они точно будут кое-что плохо делать. Он это знал. Но он, когда он сказал, я ищу братьев моих, я думаю, что он не просто имел в виду, что где они. Он, по-моему, искал им духовную плану. So, I think that he knew when he sets off on that journey what his brothers are going to do to him, because it's a desert place, he's far from the father, he knew surely that evil was going to happen. And when he says, I'm looking for my brothers, I'm searching for my brethren, it seems to me that he has another meaning there, that he's looking for their repentance. И дальше, когда этот символ случилось, когда они вернули к нему и попросили вот за зерна, за еду, как он все это устраивал? Без гнева и так далее, а слезами, любовь, сердце. Откуда такое прощение возможно? По-моему, только из-за того, что он знал с самого начала, что это будет выход. This would explain on a human level how Joseph came to that level of forgiveness to his brethren when they come asking for corn and all that and they bow down before him and the whole way he acts and his tears and passion for them. Where did he get this from? I mean, if he knew all along that this dream of his was going to come true and he was looking for it to come true, then that would, I think, explain to some degree where he found this power to forgive from. Еще две моменты. Just two more points. В 21 стихе, 21, Рувим хотел избавить его. Рувим был сосейдом. И тоже, когда его братья между друг другом, да, попозже разговаривали с друг другом, по-моему, это Юда, который сказал, ну, ребят, вас бы вы мне не слушали, я сказал вам, не делай это, то, что вы сделали с Иосифом. You remember later on when the brothers are in Egypt, and I believe it's Judah who says to the others, guys, you should have listened to me and not thrown him into the pit. I told you not to do this. Итак, две из этих братьев точно это не хотели делать. So two of those brothers didn't want to do it. И чаще всего получается так, что группа поступает не так, как группа, сама группа хочет, а из-за того, что кто там влиялся на группу. И это тоже, по-моему, причина, почему и как способ через того они убили из бизнеса. Это всегда так, что меньшинство как-то влияется на большинство. And this is typical that probably like a minority influenced a majority. And this is what happens all the time, that a small group of people influence a larger group. This is when the Son Gideon or Christian had a призыв, в принципе, на самом радикальном уровне вот независимости, на индивидуальном масштабе. So to be in Christ is a call, I would say, to the most radical form of independence. So, я буду делать то, что я верю, надо делать перед Богом. Не то, что вы думаете, а то, что я лично понимаю. Вот. And a whole attitude will be, I will do what I believe God says, and I will do right before Him, and not what's not before men. Last point. Последний момент. Последний стих. Last verse, 36. Продали его в Египте Потифару, царедворцу фараону, начальнику телохранителей. They sell him to Potiphar, an officer of Pharaoh's and captain of the guard. После того, что жена Потифера сделала тот скандал против Иосифа, and after Potiphar's wife makes all that scandal against Joseph, что случилось? What happened? Potiphar положил Иосиф в тюрьме. Potiphar puts Joseph in the prison. Прочитайте. 40 глава, 3 стих. But now have a look at chapter 14, verses 3 and 4. На второй, третий, четвертый. Chapter 40, verses 2, 3 and 4. Прогневался фараон на двух царедворцев своих и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей. Хмельницу, в месте, где за ключом Иосиф. Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил к ним. Кто это тогда начальник телохранителей? So who is this captain of the guard? Это кажется, это Потифер. It seems it's going to be Potiphar. Это просто мужчина хочет. That's just for human interest. Ладно, ваши комментарии. Вопрос есть более...
Вот все-таки, да, как меня мучает, ну вот убил. Старший среди братьев не хотел этого, не хотел. И подчинился меньшинству. То есть этому...
Почему он этого не хотел?
Не хотел убийства и хотел... Все-таки все же они в разной семье Иакова, конечно, знали Бога, знали поведение и пошли на такое страшнейшее преступление. Но Бог не хотел.
Ну, это просто пример...
Человечество. Человека.
Это пример зависти. И куда зависть, в принципе, ведется. И всякие воздействия между людьми, в том числе в церкви, по-моему, даже в частности в церкви.
Зависть.
Это зависть. Я извиняюсь, но так и есть.
Немножко идет то, что отец выделил его на родителей, то есть он ставил ему выше их, а следовательно, по истечению времени он становился на место это самое и значит, он бы первым был. Они были не согласны, что он выделяет, он не самый старший.
Да нет, мы не про это и говорим.
Ну я понял все равно, но из-за чего это решено?
Олег, ну вы думаете, что одноцветная одежда, она представляет собой первосвященническую одежду, которую, мы знаем по закону Моисея, должен был носить первосвященник. Ну и священники, а первосвященник особо. То есть ту одежду, которая его выделяла среди всех, и делала его в духовном плане главным среди всех. Одноцветная одежда, она, конечно, была уже указывала этим братьям, что он уже будет, несомненно, первым лидером, вождем. Они не могли никак это представить, никак по-человечески, что он младший, самый сын, и они видели, что он любимый всех, и он получает эту одежду. Как так, за что это? Тем более Рувим, как первенец по понятиям человеческим, он главный первым существу, и вдруг он, конечно, у него зависть и злость была несомненна. Но он боялся в том плане, что если он, как старший, будет отвечать за действия, которые, несомненно, вели к убийству этого Иосифа, он ответит, он может бояться. Но в сердце, наверное, он был согласен с братьями, наверное, то, что его, наверное, ну, не хотел видеть его в этой одежде первосвященнической. То есть он понимал, что любовь Якова была направлена на этого сына, на Иосифа. Потому что Бог, наверное, работал именно через него и указывал, что вот Иосиф, он более чистый, духовный будет, и среди всех рассуждающих не по духовному. Еще очень мало, достаточно духовного. Они потом это возвращают, честно, опыт. То есть зависть была у них у всех, и у Рима тоже.
Я согласен с Олегом, что вот духовный зависть – это самая страшная форма зависти. И это не просто, ой, у тебя красивые куртки, у меня нету. Это в том, что это ты, как то сделать как священник, ты как-то выше духовного знания. И особо, когда он начинал сказать, что ну, я и тоже пророк, Бог дал мне вот его слово. Да нет, это духовный зависть.
Я еще тут дополню несколько. Мы знаем, что Иосиф, когда работал, зарабатывал свои жены, он любил Рахиль. Мы знаем, что первоначально ему дал Лию, первую дочку, она старшая. Но он же любил Рахиль, и фактически Иосиф родился, как фактически от любимой жены Рахили. И только был единственный сын, первый.
Вы помните, когда он встречался с Эсавом, Нахиль, Иосиф был самый последний.
Он самый последний, но от любимой, своей женщины. А затем уже Биньямин родился. Тоже от любимой женщины. Вот поэтому здесь я считаю, что он как бы готовил уже вот именно Иосифа, любимый сын, от любимой женщины. И как бы готовил его как бы как первенца. Вот я хотел дополнить.
Поэтому любить надо всех, да, и самого
любимого. Еще? Валера нету?
Да, и делайте.
Сысоина нету?
Сам Сысоина завтра знаю.
Сысоина. Здорово, поздоровье. Товарищи, вводим.
А Валера нету?
Валера обещал, что будет.
Он на Майдане,
да, залетал.
На Майдане. По телефону так не сказал. Да, конечно, он там... Он там сказал, что он всем рассказал, где был вечер, что он получил даже приглашение на как в высоком уровне Белов, Кирья, и что он точно там дома, там есть.